полицейских расследований.
Добрый день, друзья! В эфире программа «Бюро журналистских расследований». У микрофона Олег Тихомиров и участник этой программы Дмитрий Голованов, красноярский журналист, известный человек, общественный деятель, ну и просто хороший, умный, добрый человек. Приветствую, Дмитрий.
Здравствуй, Олег.
Мы собирались, вот собираемся, точнее, сейчас разговаривать в преддверии замечательной и знаменательной даты 70-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне, можно сказать, и во Второй мировой войне. И поскольку ты человек, который написал целый ряд очень интересных, я бы даже не сказал, что ты журналистский материал, просто литературных материалов, но основанных на документальных сведениях, вот я предлагаю, собственно, об этом и начать наш разговор. Я небольшую сделаю преамбулу, чтобы было понятно, о чем мы здесь, собственно, ведем речь. Дмитрий Голованов в прошлом году получил премию Союз журналистов Красноярского края за материал «Сильнее смерти, только любовь». Совершенно потрясающий и основанный на реальных исторических фактах рассказ о любви девушки русской, партизанки и немецкого солдата, который перешел на сторону партизан и воевал на нашей стороне. И вот эта пара, они оба погибли, а свидетелем этих событий был отец Дмитрия. И, собственно, вот Дмитрий написал этот прекрасный материал, заслуженно получил премию. Но я бы хотел, чтобы ты, Дим, все-таки рассказал эту историю еще раз для тех, кто материал по каким-то причинам не читал.
Ну да, эта история совершенно потрясающая. В общем, действительно, мне было очень приятно получить эту премию. Было приятно, что об этом узнал мой отец, который, к сожалению, немного не дожил до Дня Победы. Вот этого он умер в прошлом году. Но, в общем, этот очерк он прочитал и, так сказать, одобрил как живой свидетель этой истории. Поэтому я думаю, что если там, как говорится, и что-то досочинил и наврал, то совсем немного. Ну, насколько это позволяет литературное, так сказать.
Вот перескажи просто эту историю сейчас, а потом уже мы, так сказать, о подробностях
поговорим.
История
очень длинная, но я думаю, что
ничего, у нас
действительно интересная.
Да.
История эта началась еще в 30-е годы, когда молодой офицер Отто пошел служить в Германию, поверив идеям фюрера, как насколько я действительно это знаю, поверив, так сказать, в то, что, в общем, Германия должна быть превыше всего и так далее. Служил он в Польше, и даже я так, в общем, судя по рассказам его, по его письмам, которые я тоже видел, они у отца были, он, значит, где-то даже участвовал в каких-то расстрелах, писал об этом с большим таким сожалением, ужасом, что вообще и очень радовался, когда его отправили на фронт. То есть он говорил, что я не могу, не хочу в этом участвовать, но я дал присягу и так далее. То есть это все очень сложно и непросто. Как на фронте он познакомился вот с этой Машей, это тоже, в общем-то, очень такая непростая история. Не все до конца в ней известно, потому что отец у меня пришел в этот партизанский отряд, когда Отто был уже партизаном, и он воевал уже на нашей стороне. Вот, и естественно, что ему тоже далеко не все рассказывали. Но факт остается фактом, что Отто Адам, капитан СС, помощник коменданта Рыльской комендатуры или заместитель коменданта Рыльской комендатуры, перешел на сторону партизан. Перешел он, познакомившись с переводчицей Машей, значит, которая работала в комендатуре и по заданию партизанского отряда, и, соответственно, какие-то сведения по возможности, так сказать, передавала партизанам через своих связных. Он, видимо, что-то заподозрил, стал ей там эти документы подкладывать, потом между ними вспыхнуло чувство. Ну, как выяснилось после войны, у Отто был дядя коммунист, который отсидел в тюрьме в германской и, в общем, как бы был там вроде как сломлен, выпущен из тюрьмы. На самом деле, видимо, не совсем сломлен, потому что, вернувшись с фронта, приехав на побывку, он поехал к своему дяде, у них состоялся разговор, и как потом, уже после войны, дядя сказал, что ты должен сделать свой выбор. И вот, приехав, решил, значит, перейти на сторону партизан. И, значит...
То есть там, по сути дела, не только роль свою сыграло вот какое-то увлечение девушкой.
Да, конечно, и девушка.
Но и внутренний вот этот протест, видимо, против того, что происходило на его глазах.
Конечно, вот этот человек был уже достаточно взрослый, ему было уже больше 30 лет. И он, видя, что происходит, видимо, понимая, что как, почему наша армия находится на чужой территории, почему такие, в общем-то, наверное, неправильные действия ведет.
Ну, там зверство, тем более, раз он находился в тыловой зоне, там как раз, где они и совершали вот эти все над мирным населением насильственные акты, то, конечно, это для солдата, который, ну, готов был воевать, может, с врагом, сидя в окопах где-нибудь, но тут вот получилось, что он сидит в тылу, ну, вот его послали туда, и он видит, что против, по большому счету, обычного мирного населения вот такой вот прямо, значит, геноцид, подавление производится. Я думаю, у любого здравомыслящего человека, конечно, возникли бы мысли. Ну, вот у него вот так это все обернулось.
Угу. Ну, да, и он, в общем, как мне потом тоже рассказывал отец, ему приказ поступил командиру партизанского отряда расстрелять их. Вот на всякий случай.
Но это когда он уже перешел на сторону
партизан.
Когда он
перешел, да. Ну, командир ничего не сказал ни Отто, ни Маше, и uh-huh. приказ этот не выполнил. Вот. И Отто продолжал. Отто, ну, это все случилось не сразу. Вначале Отто передавал какие-то сведения, потом он начал приворовывать, так сказать, со склада оружие, гранаты, uh-huh. передавать их. Угу. Ну, немцы народ скрупулезный, естественно,
подсчитали,
что недостача очень быстро обнаружилась, ему пришлось бежать. За его голову была объявлена награда, там, по-моему, 3 коровы и сколько-то там тысяч рейхсмарок, я уж сейчас не помню. Вот, и поэтому вот бежал, но, тем не менее, он переодевался в немецкую форму, и как вот был известный такой наш Николай Кузнецов,
да,
он тоже, они ходили по тылам вместе с Машей, он подслушивал какие-то разговоры, ну, допустим, там немцы идет с разгрузка поезда там, или еще что-то, он подходил, там, вмешивался в разговоры, там что-то какие-то сведения передавали, они уезжали. И все это партизанам сообщались. Ну, сведения каждый раз подтверждались, то есть сомнений в том, что Отто был там какой-то двойной агент, их не было. Отец мой, он воевал под Сталинградом, попал в окружении, после окружения был плен, и, в общем, когда наши войска стали наступать, и немцы стали ликвидировать эти лагеря и перевозить военнопленных в Германию, он спрыгнул с поезда со своими товарищами, и они несколько дней бродили по лесам, в конце концов, вот на этого Отто наткнулись.
Уже, так сказать, представитель партизанского отряда.
Да, но он был в немецкой форме, там крикнул «Хальт», наставил автомат, но представляешь себе состояние этих ребят, которые шли, искали там партизаны, наткнулись на немецкий патруль, он их завел в избу, там сидели полицаи, которые начали там допрос, кто вы такие, чего. Ну, ребята держались достаточно, видимо, так мужественно, и отец говорит, я второй раз в плен не пойду. Ну, в общем, потом они расхохотались.
В общем, выяснилось, что это были...
Да,
в общем... Такая история, слушай, она просто совершенно кинематографическая.
Да, она просится действительно на экраны или на страницы романа. И отец, в общем, так получилось, что он вот попал в разведвзвод, и вот эта троица, отец, Маша и Отто, причем отец ее знал как Валю, даже в партизанском отряде, не всем говорили на их настоящие имена.
Вот так.
Угу. Вот, и они...
Много... То есть твой отец, по сути дела, вот бок о бок с ними провел какое-то время, воевал рядом с ними, и знал, как вот мы сейчас друг друга знаем.
Да, они вот несколько месяцев ездили, он был возницей, там, кучером, Маша была переводчица, а Отто был, ну, тем, кем он был, то есть немецким офицером.
Он, не знаю, вот видишь, далеко, наверное, все-таки не все попадает на страницы, понятно, что литературное произведение, там, где-то покороче, где-то что-то. А что отец вот говорил про то, что он говорил, что за человек, он что, какие-то вещи такие?
Он, во-первых, говорил о том, что Отто был... Ну, все-таки он, говорит, превосходил наших ребят в каких-то вещах. То есть он был более джентльменом был, во-первых. То есть, ну,
наши-то крестьянские простые
парни. Да, наши парни могли там, допустим, говорит, возвращаемся. Он никогда вставал, когда заходила женщина. То есть, ну, представляете себе, землянка, сидят партизаны, мужики, значит, заходит женщина, партизаны хохочут, курят, там, разговаривают. Вот-то всегда вставал и, в общем-то, говорит, этим выделялся. Никогда он там не позволял себе прогнать женщину с лежанки. Ну, были такие ситуации. Ну, приходят партизаны, уставшие, замерзшие, так сказать, с дела. Подходит к лежанке и говорит, ну-ка, подруга, пусти-ка, дай-ка я полежу, отдохну. Ну, женщины, как правило, безропотно вставали, уступали место, потому что мужики действительно были уставшие, действительно заслуживали, наверное, отдыха. Но вот я никогда себе таких вот вещей не позволял. Ну, относились к нему тоже не особо, без особого пиетета. Ну, типа, раз немец, так вот ты должен, типа.
Ну, да. Сам пришел, как говорится,
да, сам
давай.
Пришел. И, в общем, ни в чем ему. Он старался где-то там, он говорит, говорил по-русски плохо, но старался где-то и сматериться, то есть как-то вот пытался,
то есть соответствовать,
пытался,
да?
Соответствовать, да. Ну, хотел он, что он все-таки верил, что его не... Ну, вернее, он даже не подозревал о том, что там где-то его собирались расстрелять. Он думал, война закончится, и он станет гражданином свободной Германии, поступит в вуз. По-моему, он зоотехником хотел стать, что ли. В общем, такой был у него.
Скажи, пожалуйста, а как наши относились, отец говорил или нет, как наши относились вот к тому, что у него вот роман с русской девушкой, вот... Были какие-то на этот счет мнения?
Ну, по-разному. То есть, отец говорит, я сильно, мы в это не вникал, мы в это, говорит, не обсуждали. Ну, то, что Маше было трудно, очень трудно, тяжело. В глазах односельчан она выглядела, извините, вот как немецкая там. Не всем же не объяснишь, что происходит на самом деле. То есть, презрение, конечно, чувствовалось. И даже, по-моему... Ее отец чуть ли не покончил с собой, узнав вот об этой истории. То есть там все было очень непросто. Вот. Но то, что Отто был... Еще один момент, когда был бой в Марьяновском лесу, последний бой, в котором участвовал мой отец. Последний, кого он помнит, это был как раз Отто. Его ранили в легкое. Там,
отца твоего, да?
Отца, да, ранили в легкое. Партизан... Его вытащил с передовой, с этого, из окопа, загрузили на телегу. Вот. И когда наши партизаны стали отступать, он говорит, что это был апрель месяц, ну, хотя это уже в Курск, это, конечно, не Сибирь, но, тем не менее, было достаточно холодно. Мы, говорит, я помню, говорит, шли по болоту, и вот шел рядом со мной чуть ли не по грудь. По холодной воде, а я ехал на телеге, он меня гладил по голове и говорил, там, Володя, ты вот, ничего, все будет хорошо, не переживай. Вот, то есть, ну, фактически он ему спас жизнь в тот момент, он, говорит, поддержал. Потом отца оставили у колхозницы, Боченко ее была фамилия, на излечение, а партизанский отряд пошел дальше. Ну, они как раз прорывались к своим, но, к сожалению, Отто и Маша, они пошли как раз по... так сказать, посмотреть на линии фронта, где слабое место, чтобы партизанский отряд мог прорваться к своим. И в этот момент их, ну, каратели уже их выслеживали, и каратели, в общем, и они погибли в бою с карателями. Как рассказывал отец, это тоже было... Ну, во-первых, еще одна уникальность этой истории в том, что погибли они в боях как раз с нашими карателями. То есть с представителями нашего народа. Они...
Ну, то есть с полицаями.
С полицаями, да. То есть кто там были, русские, украинцы, я не знаю. Но факт тот, что немец, пришедший на нашу землю как завоеватель, погиб за нашу страну в бою с предателями. То есть нашей страны, с людьми, которые, по идее, должны были бы ее защищать по факту его рождения на ее территории. Вот. Причем тоже говорят, что он... Погибли как? Они отстреливались до последнего патрона, потом он Машу обнял и, в общем, они одной пулей убил себя и ее.
Такая вот, ты знаешь, вот это немножко вызывает, конечно, или удивление, может, недоверие даже, вот понимаешь, вот настолько это все драматично, что ли, вот может быть, все-таки это было все гораздо прозаичнее, ну, как говорится, попали под обстрел.
Я, как говорится, за что? Вот. Нет, они...
Ну, ведь понимаешь, ведь если об этом кто-то сказал, значит, они так и думали, как минимум. То есть это вполне достоверно получается. Так?
Нет, факты эти... Они совершенно достоверны, mm-hmm. потому что есть уголовное дело, mm-hmm. фамилия этого человека Бондаренко, он потом, отец мой был как свидетель, его вызывали специально в Курск в 57-м году.
Вот поэтому Бондаренко тоже там упоминается, вот эта короткая история, может быть, чуть поподробнее сейчас расскажи, вот это же тоже целый детектив на самом деле.
Ну да, там была история такая, отец у меня, когда был ранен и лежал, там на излечении находилось несколько партизан, угу. около десятка в этой деревне. И вот как раз этот господин Бондаренко со своими карателями, они, видимо, узнав о том, что там партизаны устроили... Кстати, до этого проходили немцы. Вот я еще одна такая черта, еще угу. один немецкий врач. Проходили немцы, зашли к этой вот колхознице, где лежал отец. Он был в бреду и говорит, а это кто? Лежит. Ну, он, тетя Саша, это, угу. она испугалась, говорит, да, это мой племянник, он вот из другой деревни пришел, да что-то вот расхворался. Немцы пригласили врача, чтобы он его осмотрел. Угу. Он его осмотрел. Врач, естественно, увидел пулевое ранение в легком. Тем не менее, он оставил лекарство, выписал там что-то, значит, какие-то предписания дал. И взял известие, написал известию на воротах ТИФ.
Да ты что, правда? Вот
да.
Так?
И они, ну, после этого, естественно, немцы долго не подходили. Слушай, ну, то есть, да. вот еще один немец, который спас отцу жизнь, по сути дела. То есть, вот война – это очень сложная штука. Тут все переплетено. Да. Что двигало этим врачом, может быть, ну, понимание, что ждет этого молодого партизана, жалость или... В общем, вот такая история. Ну, а через неделю или две, там, через какое-то время, нагрянули уже наши полицаи. Ну, наши в кавычках, естественно. Устроили облаву, выволокли всех партизан, избили колхозников, устроили такое некое показательное вот, избиение. Угу. Значит, несколько человек были убиты. Ну, те, кто был в тяжелом состоянии. Ну, поскольку мой отец уже был в состоянии передвигаться, он был, я говорю, ты был очень слаб, но тем не менее своих двоих нас погнали там, в районный центр, где уже нас по этапу отец был отправлен в концлагерь в Дахау. Где, в общем, тоже ему опять же повезло, еще один немец спас ему жизнь, потому что в концлагерь он, в общем, говорит, не попал.
А он просто не доехал до
него, да, не доехал, там как раз фермеры, ну, фермерам, которым нужны были работники, батраки. Понятно. Вот один из фермеров увидел его, и как он потом, отец, говорит, ему сказал, что я был похож на его сына чем-то. Mm-hmm. И он, говорит, меня пожалел и к себе забрал. Ну, говорит, я месяц у него, в общем, отсыпался, отъедался, он меня, говорит, кормил, mm-hmm. поставил на ноги, потом я вот у него работал. И кончилось это тем, что пришли наши, но перед тем, как пришли наши, пришли два... Еще, говорит, зашли два немца в этот...
К этому... Ну, это уже в 45-м, правильно?
Да, в 45-м. Угу. Отступали немцы, говорит, увидели меня, говорит, о, это, говорит, у тебя батрак, а он что, русский? Ну, хозяин, говорит, русский. Говорит, ну, его надо будет расстрелять. Что, зачем оставлять после себя русских?
Да, жесть, да.
Отец, конечно, я, говорит, все это слышу. Ну, я, говорит, не знаю, чем они думали, но в прихожей стояли автоматы. Я, говорит, просто взял один из автоматов, зашел в гостиную и, говорит, этих обоих немцев убил. Ну, хозяин, конечно, обомлел. Он говорит, ну, а что ты хочешь? Теперь я солдат, давай помогай мне. Угу. Мы, говорит, с хозяином этих немцев сгрузили в подвал. И, говорит, буквально проходит час или два, приходят наши. В общем, ребята, говорит, ну, сейчас, говорит, мы этого немца расстреляем за то, что он от русского взял в рабы. Ну, отец ему говорит, да вы, ребята, мы же вот, посмотрите, когда они увидели в подвале, значит, трупы гитлеровцев, их сердца смягчились, они... Говорит, один из наших солдат разорвал подушку у немца красную, угу. взял мел, вернее, зубной порошок и пальцем написал на этой наволочке на «Коммунист».
Да?
И говорит, мы на дверь повесили, но, говорит, тебя отец никто не тронет, этому немцу.
Вообще, слушай.
Вот, и потом они, ну, от отцу, говорит, а ты пошли с нами. И, в общем, говорит, отец после этого еще какое-то время шел с этой частью, то есть, поскольку он уже за это время научился, да, говорить вполне сносно по-немецки, его задача была он вести переговоры.
У отца были какие-то там неприятности? Знаешь, у нас, ну, обычно говорят, если человек после плена попал, то потом он в другой лагерь сразу попал.
Да, конечно, другой лагерь был. Вот. Ну, тоже такая была довольно забавная история. Это отец всегда, ну, он любил такие истории. Когда их, значит, вели военнопленных наших и немецких пленных, и наших освободившихся. Мы, говорит, шли какое-то время там, ну, по этапу в одной колонии. Когда на ночь, говорит, такой двухэтажный амбар, нас поселили внизу, а немецких военнопленных вверху. И, говорит, ночью, ну, естественно, у немцев там возникли естественные потребности, и, говорит, нам на голову начали литься нечистоты. Мы, говорит, возмутились, давай в двери стучать, что такое, в часовой, говорит, в чем дело? Да ты что, говорит, нам, посмотри, они нам на голову там. Часовой думал, говорит, так, давайте-ка поменяйтесь местами, вы все-таки русские, вы, говорит, вы должны им... Вы должны на них. Ну, тем не менее, вот отец рассказывал, говорит, каких-то особых таких вот ужасов, которые сегодня часто показывают в НКВД, там, избиений каких-то, ничего это не было. Где-то он был, это назывался не арест, это называлась так называемая госпроверка, где-то месяца 3-4.
Типа карантина.
Да, и мы, говорит, жили в бараках, мы переписывались с родственниками. Кстати, вот одно из писем, я его, к сожалению, не захватил, оно у меня сохранилось. Первое письмо, которое отец получил, вот это был, наверное, шок. Оно там даже видно, как капли слез на этом письме. Значит, когда он написал, говорит, мы, говорит, ну, те, кто, ребята, которые из западных областей, они читали письма там, у кого, ну, действительно, враги сожгли родную хату, там погибла вся семья. И, говорит, когда приходили письма из дома, не плясали, как обычно, да, тебе письмо, пляши. А меня, говорит, заставили. Ты, говорит, сибиряк, у тебя там все нормально, немцев не было, пляши. Я, говорит, сплясал письмо, открывая письмо, а там написано, что отец умер, старший брат погиб на фронте и так далее и тому подобное. Я, говорит, читаю и плачу. То есть уже 2 года не знал ничего о своих близких. Вот. Еще такой момент он рассказывал, что следователь его спрашивал, а почему ты пулю в лоб себе не пустил, ты же должен был, как ты же...
Как раз оказался в окружении, да.
Раз оказался в окружении, ты должен был застрелиться. А отец говорит, что я написал родственникам письмо, не было у них в бараке ни у кого часов. Он говорит, попросил прислать, ему прислали, выслали будильник. И следователь его вызвал. Ну, правила были такие. Он должен был при нем открыть посылку, посмотреть содержимое. Да. Вот. И он, говорит, достал посылку, поставил на стол, и там раздалось тиканье. Он говорит, что там, бомба, что ли? Отец говорит, ну, может и бомба, я не знаю. Он, говорит, выскочил в коридор весь белый. Я, говорит, открыл посылку. Ну, я уже знал, что мне будильник должен прийти. Да. Достал будильник. Захожу, говорит, следователю, ну, что, говорит, видишь будильник? Он, ну... Так ты мне, говорит, вчера спрашивал, почему я себе пулю в лоб не пустил, а сам-то что, от будильника побежал. Жить-то тоже хочешь, небось?
Молодец какой.
Вот. Да. Ну, и следователь вроде покраснел, и после этого, говорит, у нас с ним как-то... Вот. Ну, а там, говорит, каким образом все это происходило? Спрашивали, где и что, и как это все. Потом, значит, отправлялись запросы, но это не сейчас, электронки тогда не было. Соответственно, значит, приходили ответы. Если выяснялось, что человек... ни в чем ни себя не запятнал, его отправляли в часть служить дальше. Если какие-то вскрывались факты, то, естественно, там уже суд, прокуратура и так далее. Человек шел по этапу уже.
На самом деле, да, я вот, допустим, читал какие-то отчеты, там, военные мемуары. Очень четко велись все записи по поводу боевых действий, даже самых сложных, потому что я, допустим, читал отчет не так давно, как-то издана была, в общем, книга по поводу военных отчетов, связанных, скажем, боями под Сталинградом, под тем же. И вот там капитан наш описывает ситуацию, вот вообще просто описывает бой. Это отчет. Он после боя выбрался, по-моему, единственный живой вообще из своего подразделения. И он прямо так скрупулезно описывает, что вот мы находились, нас там 15 человек в окопе, немцы пошли справа, немцы пошли слева, убили вот этого, этот побежал, этот, наоборот, стоял до последнего. Вот ты знаешь, вот это вот, конечно, свидетельства сами по себе очень такие, холодным языком написаны, но они очень драматичны. Но, с другой стороны, это говорит о том, что, в принципе, ну, начальство знало реально, что происходило и кто как себя вел. Это, в общем, ни для кого не было никаким, знаешь, такой тайной, типа можно спрятаться куда-то и, соответственно, потом выйти и сказать «я герой». То есть это все происходило на глазах у других людей, у командиров, и поэтому, в общем, действительно можно было выяснить, как, при какой ситуации какой человек, как, допустим, да, попал как в плен сидел. Там и так далее.
Слушай, ну, факт тот, что в 1957 году мой отец получил орден Отечественной войны со следующей формулировкой: «за мужественное поведение в фашистском плену и героический побег».
Ну, тем более, это, да, партизаны реально подтвердили, и все это, как говорится, было же вполне документально.
И это был, кстати, указ в 57-м году, в августе, отец очень гордился, что он попал в один указ с таким легендарным летчиком, как Девитаев, наверное, слышал?
Нет.
Да? Михаил Девитаев, это был фильм «Побег из ада», летчик, который... попав в плен, значит, ухитрился угнать самолет «Мессершмитт» с новейшими какими-то разработками, который вообще повлиял на ход всей войны, поскольку там были украдены какие-то очень ценные разработки, и, соответственно, у немцев были выбиты многие козыри из рук. Тоже, кстати, Девитаев, он был... ну, каким-то подвергся репрессиям после войны, но потом, после выяснения всех обстоятельств, Девитаеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот. Ну, и там больше 100 человек, в том числе и мой отец, который вот...
попал в этот список.
Попал в этот список, да, именно вот за героический побег из плена получил награду.
Да, рядом с достойными людьми, достойный человек. Я думаю, мы сейчас прервемся буквально на минуту, а потом продолжим наш разговор.
Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100.
Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал».
Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Бюро журналистских расследований.
Мы продолжаем наш разговор. В студии Олег Тихомиров и журналист Дмитрий Голованов. Мы остановились на том, что отец твой получил орден заслуженный в списке таких же заслуженных людей. Вот там же ведь, ну, эта история, она многогранная, вот ту, которую ты рассказал.
Ну, да, я вот еще такой момент, ты задал вопрос, как относились к военнопленным после войны и насколько это было. Ну, отец, по крайней мере, когда вот эти последние фильмы, так называемые, разоблачительные, смотрел, он всегда говорит, что краски были очень здорово сгущены. Хотя очень много неприятных моментов таких было. Вот один из них, например, он такой рассказывал, что всем военнопленным были пошиты шинели после того, как он уже был признан, что он ничего такого противоправного против своей страны будучи ну,
возвращен в часть.
Был возвращен в часть, ему были возвращено его звание офицерское, он пошел служить дальше, но им были пошиты шинели из более темного сукна, из так называемого английского сукна. И, соответственно, он говорит, что солдатам, солдаты честь им, как правило, не отдавали, и отношение было несколько вот такое пренебрежительное.
Ну,
это, было это оно вот достаточно жизнь, да. долгое время, и вернувшись с войны, он еще тоже рассказывал, что после того, как он пришел с войны, и, в общем, ну, были, было отношение такое у фронтовиков, что я, дескать, вот воевал, а ты...
А ты в плену сидел,
прохлаждался. Очень здорово, конечно, отец всегда был очень благодарен писателю Михаилу Александровичу Шолохову и режиссеру Сергею Бондарчуку за фильм «Судьба человека».
Да, это замечательный фильм.
То есть это перевернул в сознании, в массовом сознании вот именно отношение к фронтовикам, которым не повезло, и они оказались в плену, то есть было показано, что и там люди боролись, и жили, и сражались. И, в общем,
да, русские не сдаются.
Да, и действительно не сдавались, большинство, подавляющее большинство были пленены, но не сдались. И после этого вот как бы он, я, говорит, почувствовал, что я со всеми остальными фронтовиками встал в один ряд, как бы меня по всем параметрам сравнялся. Это...
Но вот этот предатель Бондаренко, там ведь тоже как бы история непростая.
Да, история непростая, и, в общем, отец где-то в 57-м году, он говорит, я получил повестку в прокуратуру, и где меня пригласили по этому делу, что, значит, задержан некий господин Бондаренко, который был карателем в тех местах, где вы были партизаном, и необходимо, чтобы вы туда отправились и, в общем, посмотрели... Ну, на опознание и все такое. Вот, отец, он эту поездку всю жизнь всегда вспоминал, то есть, когда это, наверное, интересно, спустя полтора десятилетия проехаться по местам своих боев, где ты был. У него замечательный очерк «Май над Родиной» был опубликован в «Красрабе». Он его назвал «Май над могилами», но вот...
Потом переправили.
Да, цензура, так сказать.
Понятно.
Да, и когда он приехал в эту деревню Худяковку, встретился с партизанами, он очень все это тепло вспоминал, говорит, я, говорит, ночевал на той же самой кровати у той же колхозницы, которая, ну, говорит, естественно, с партизанами, там мы выпили самогонки и все прочее. Вот. И он вспомнил такую тогда историю. У него был дружок Витька Петухов, который вот, с которым они там вместе ранены лежали, которого убили. Причем убили там совершенно жутким образом. Прибили у него комсомольский билет к колбу гвоздем и таскали на мотоцикле по деревне.
Это все-таки кто сделал, немцы или каратели?
Это каратели были.
Ну, да.
Вот. И у него была такая вот, значит... Он говорил, что отцу там что-то... Ты, говорит, будешь жить долго, и тебе, говорит, какие-то будут пьяные люди, говорит, на твоих поминках песни петь. А мне, говорит, споют песню «Орленок». Вот. И, говорит, мы пришли на его могилу и спели песню «Орленок». Причем отец у меня в этой могиле, он был указан среди погибших.
Угу.
Потому что, ну... Местные жители, когда потом всех похоронили, а отца еще двух человек угнали немцы, они на всякий случай, так сказать, ну, решили,
ну,
что
нашли,
где-то в другом,
да,
месте,
да,
наверное, расстреляли, и на всякий случай их фамилии, ну, тоже
вот,
туда приписали.
Ну вот.
Ну и говорят, что да. Ну и, в общем, отец у меня прожил почти 90 лет.
Вот и долго прожил. Да.
Да. Вот, они эту песню исполнили, ну, отец, в общем, очень, говорит, я очень волновался, потому что этого человека, он прошло все-таки столько лет, и видел он его буквально там несколько, может быть, там какие-то минуты, пока тут его тащил, ну, часы, может быть.
Угу.
Ну, говорит, я когда зашел в прокуратуру, следователь там показал мне, вот несколько человек сидит, пожалуйста, я сразу же его узнал. Эти красные глаза с прожилками, говорит, я посмотрел, говорю, вот она, гадина.
Угу.
Вот, ну.
А он, там написано у тебя было, что он как-то документы, в общем, убитого бойца откуда-то взял, притворился.
Да, он, значит, там тоже целая была история, он убил солдата, или, в общем, присвоил документы мертвого солдата, то ли сам убил, то ли подобрал где-то, я уж точно сейчас говорить не буду, и уехал куда-то в Туркмению. И там устроился на завод, стал разводить коней. Ну, в общем, он, видимо, человек добросовестный.
В сельском хозяйстве разбирался.
Да, служил он немцам добросовестно. И там, в общем-то, он очень добросовестно... В общем, да, доработался до того, что его с этими конями отправили на ВДНХ. И там, в общем, одна из колхозниц курских, которая там тоже была, она его и опознала. В общем, стали выяснять.
Бог шельм уметь,
да, истину, и, в общем, да, выяснили, что поддельные документы. В общем, вот так эта история всплыла.
Но ведь сколько лет прошло, представь себе. То есть человек жил рядом с другими, понимаешь, руки по локоть в крови, там, ну, негодяй последней марки. Вот, на тебя, коней разводят, все относились к нему, наверное, замечательно.
Ну, наверное, раз, да. То есть, ну, человек добросовестный,
да, добросовестный. Характеризовался, да, выступал на собраниях.
Наверное, да. Может, и в партию вступил, я не знаю.
Как несомненно, там... иначе тогда нельзя было продвигаться по служебной лестнице, на ВДНХ отправить, ну что-то там, это же серьезно.
Да,
вот. Но вот все-таки ты понимаешь, есть Бог на свете, я думаю. Вот по таким случаям...
Ну, вот как-то это... да, видимо, вот эти все вещи, все это очень-очень в такую... Все эти нити в такое интересное полотно жизненное
сплетаются. Да. И ведь еще одна интереснейшая вот эта вот связка, что ли, произошла, это когда матери Маши и Отто встретились. Как вообще это произошло?
Это как раз устроил прокурор. Фамилия у него была Викторов. Отец с ним потом долго переписывался. Но его уже, конечно, давно нет в живых, к сожалению. Mm-hmm. Это уже, он в то время уже был человеком достаточно таким зрелым. Вот, и прокурора, ну, видимо, человек тоже был, ну, у нас многие врачи, сотрудники там правоохранительных органов, они, у них вот какая-то нереализованная творческая есть жилка, то есть люди, которые по долгу службы вынуждены много писать, они, как правило, вот, он написал, захотел написать вот эту историю, сделать, несколько уже человек порывалось. Ну, к сожалению, пока вот своего Льва Толстого или Константина Симонова, Шолохова не нашла эта история. Он решил написать эту историю и, значит, списался с матерью Отто. Uh-huh. Они очень были растроганы, потому что для них этот Отто был, как числился, как пропавший без вести. Вот. И они, естественно, узнав вот об этом продолжении, жили они на территории тогда ГДР, они были очень растроганы, и мать Отто приехала
в Советский Союз,
Союз, встретилась с матерью Маши. Вот. А то, что она Маша, отец узнал тоже только на суде. Он ее всегда называл Валей. Говорит, я был очень удивлен. Но оказалось, что очень... Вот. Ну, как правило, все местные партизаны были под псевдонимами. Угу. Даже потому, что вольно или невольно, ну, вдруг ты попадешь в лапы гестапо, да, и там под пытками что-то не выдержишь. Поэтому люди все равно, вот они как бы командир отряда, угу, видимо... тоже был очень
просто
интересный.
Просто я представляю, насколько это вот было трогательно. Одна женщина потеряла дочь, другая женщина потеряла сына, и они потом смогли встретиться и увидеть друг друга, а дети их, зная, что их дети, это как раз вот последние мгновения видели тоже друг друга. Это, конечно, совершенно душераздирающе. И вот эта фотография великолепная, которая вот у нас на сайте с твоим очерком.
Да, где они
две женщины стоят, обнимаются. Ну, знаешь, вот, Дим, я вот думаю, что если говорят о какой-то там интернациональной дружбе, то вот, вот в этих вещах она и выражается. Вот она, это не придумаешь, это не парадно, это никого не заставишь. Это вот просто две судьбы встретились, и они повлекли за собой вот эту цепочку событий, которая позволяет нам говорить, что, в общем, люди везде есть. И, как говорится, люди делятся в основном на хороших и на плохих. И хорошие люди есть и в Германии, вот, и прекрасные люди в нашей стране.
Ну, вот я, если я знаю об этом от своего отца, и, в общем-то, как говорится, с детства именно отец всегда очень четко отделял вот понятие фашизм, там немцы как нация и так далее, потому что вот история того же эпизода с тем же врачом, который его
А вот, ты знаешь, у меня есть такое ощущение, что постепенно вот эта градация, которая четко проводится и в литературе, и в каких-то источниках, которые ближе к войне туда, вот, в фильмах, которые снимались либо во время войны, либо, так сказать, сразу после войны, там четко проводилась градация. Мы воюем с фашистами, мы не воюем с немецким народом. Но вот есть такое ощущение, что когда вот годы проходят постепенно, то все время вот у молодого более поколения, у них нет понимания, ну что немцы и фашисты – это практически одно и то же. С тем мы воевали вот с немцами или с фашистами, поэтому все немецкое, то, что касалось, скажем, вообще Германии, это все, соответственно, то, что нужно было разрушать, и то, что нужно было уничтожать, и то, что нужно было убивать. Вот у тебя нет такого ощущения сейчас?
Ну, есть, конечно, есть. И, в общем-то, когда начинаешь вникать в какие-то подробности, взять ту же Хатынь, там выясняется, что Хатынь-то жгли как раз каратели, как раз бывшие граждане Советского Союза. Я не буду там называть какую-то одну национальность. Ну, да. Хотя...
Там просто интересно, понимаешь, это я вот вспомнил, к чему этот разговор веду. Я смотрю в Фейсбуке, значит, какой-то молодой явно, значит, ура-патриот наш, но у себя на каком-то вполне, кстати, импортном автомобиле, по-моему, Мерседесе, пишет, ну, типа, мы вас давили там в 45-м, если надо, еще надавим. Кого давили? Немцев, которые Мерседесы производят? Или все-таки фашистов, которых было достаточно и в других нациях? Вот в чем дело. Вот как бы мне кажется, здесь очень важно понимать, что понятно, что Германия была родиной германского фашизма, они действительно развязали войну, и здесь их историческая вина доказана, и, к счастью, они сами это осознали. Они это осознали, и кого я, вот, допустим, знаю, людей, которые побывали в Германии, там, ну, сам же знаешь, у нас с немцами связь-то серьезная, люди многие уехали жить туда, они очень, для них это болезненно. Для них это болезненно, современное германское вот это вот поколение, они действительно переживают, ну, я более-менее внятные, конечно, люди, там, наверное, тоже оторванные какие-то есть, они переживают вот ситуацию, что они являлись виновником этой войны, вот. Но действительно, почему-то как-то вот до определенного особенно времени затушевывалась роль как раз других, так сказать, национальности, которые очень активно участвовали вот именно в фашистской деятельности, ну, там, не знаю.
Да, практически ведь воевал Советский Союз со всей Европой, если вот так.
Во-первых, ну, да.
Там и Италия, и Румыния, и Венгрия, и войска, в общем-то, все, вся коалиция была гитлеровская, она вся, да, присутствовала в том же Сталинграде, под Москвой и так далее.
Вот, и на самом деле, да, мне кажется, что как раз нужно говорить все время о борьбе с фашизмом и о победе над фашизмом, прежде всего. А поскольку фашизм, как мы знаем, голову-то не сложил, вот в чем дело, то вот как раз с этой точки зрения вот эти даты, вот эта наша память, она, в общем, ну, наверное, вот здесь и работает.
Как раз вот именно с попытки делить нации на плохие и хорошие, угу, на какие-то более развитые, менее развитые и так далее. Ведь, собственно говоря, воевали-то, ты говоришь правильно, то есть воевали мы против той идеологии, как бы сегодня ни кляли там сталинизм, коммунизм и ту идеологию, ведь основа-то ее была в чем? Что все нации равны, все народы равны. И это было продекларировано, и об этом пелось в том гимне, который уже во время войны был как раз написан.
Союз нерушимый,
да, Союз
нерушимый. И
то, что все нации, они абсолютно равны. И именно эта идея, она победила ту идею, которая говорила, что есть арийцы, есть более нации, которые там должны господствовать, есть нации менее, так сказать, достойные жить, и, или если достойны жить, то, по крайней мере, они должны прислуживать представителям более высокоразвитой нации. То есть ведь понятно, что две идеологии были, они победили. И сегодня это опять начинается, к сожалению, что у нас...
Делят на плохие и хорошие народы.
Ну, плохие, хорошие, ну, не так уже явно, но как бы начинается, ну, бог знает, что начинается, или черт знает, что.
Ну, вот мы с тобой как раз перед началом программы говорили о том, что постепенно, есть такое, вернее, тревога о том, что постепенно историческая память вымывается, уходит. Ну, ветераны, уже практически никого не осталось в живых, царство им небесное, вот. А более современное поколение, да, иногда вообще путает наших солдат с американцами. Мы тут накануне разговаривали в одной из программ там, по поводу вот всех этих плакатов, которые вдруг стали появляться к 9 мая. И вот все-таки, как ты думаешь, как нам это все сохранить? Что можно сделать?
Ну, я думаю, что прежде всего 9 мая должен стать семейным праздником. Но он и становится, к счастью или к сожалению. Ой, вернее, не к сожалению, к счастью, он уже становится таким, да. Так же, как Новый год, когда есть традиция собираться всей семьей. Вот у меня нет отца первый год, первый раз 9 мая мы будем встречать одни. Я, в общем, тоже думаю, надо какую-то новую традицию создавать, потому что всю жизнь у нас была традиция одна. Мы шли на парад с отцом, потом шли к отцу в обед выпить фронтовые 100 грамм, отметить, вспомнить, послушать его рассказы. А сейчас, наверное, мы соберемся всей семьей без него. У меня и погиб дядя в 43-м году, родной брат отца в Сталинграде. Погибли родственники у моей жены, дед погиб тоже под Сталинградом. И вспомним всех своих родных. И я думаю, что если каждая семья будет вот делать то же самое, то есть вспоминать всех своих родственников, ведь недаром в песне поется, что нет в России семьи такой.
Да, нет,
день памяти свой герой. Если не дед, так дядя, не дядя, так прадед и так далее. Все равно есть кого вспомнить. Перетрясти старые альбомы, посмотреть фотографии, увеличить, повесить на стену. Пусть каждый помнит своих героев, своих родных или своих близких там и так далее. И тогда вот эта общая память колоссальная, она будет жить в народе. Я вот считаю, прежде всего надо вот сделать вот это.
И я вот, знаешь, с профессиональной точки зрения хотел бы тоже так немного сказать, что вот задача журналистов, мне кажется, это не писать какие-то парадные там материалы перед к дате привязанные. Понимаете, они выглядят все-таки немножко вынужденно, вымученно. И хотя говорим мы о святых действительно вещах, о победе, о жертвах, которые принесла наша Родина. Но это делать, мне кажется, лучше, если уже мы действительно профессионалы, это делать нужно всегда. Не к 9 мая. Понимаешь, вот. И при этом нужно, мне кажется, стараться не ходить по поверхности, а вот, как сказать, я хочу просто привести пример вот этого твоего замечательного материала. Про второй мы просто не успели уже поговорить, к сожалению. Вот. Ищите. Там столько в нашей истории, и эти люди, да, они, допустим, уже многие практически ушли, но есть документы, есть живые дети тех людей, которые ушли. И их очень много. И если действительно мы, как журналисты, чувствуем вот свой долг, свой гражданский долг, собственно, национальный свой долг в том, чтобы сохранить эту память, то мы должны и создать ее, и зафиксировать. Вот, собственно, я бы так хотел сказать.
Да, вот сейчас выходит фильм. Фильм «А зори здесь тихие».
Да.
Ты посмотрел его? Нет?
Нет, еще не посмотрел, но боюсь, честно тебе.
Я тоже боюсь. Я честно говоря, не понимаю. Вот тот фильм был, ну...
Но это классика.
Классика,
там,
да.
Там плачут это... все вообще, понимаешь?
Великолепный был фильм, зачем его переснимать? Я вот посмотрел фильм «Битва за Севастополь». Правда, не совсем понял, почему он так называется. Но фильм о снайпере Людмиле Павлюченко, о котором, ну, наверняка многие из нас не знали. Женщина, уникальная женщина, убившая 300 фашистов, причем не просто там кого попало, а она же убивала там офицеров и так далее. То есть американцы, как бы там ни кляли этот фильм «Враг у ворот», наверное, помнишь, да?
Да, конечно.
Но вся страна узнала, что был такой герой Василий Зайцев, и низкий ему поклон. Да, да. И спасибо американцам, несмотря на все ляпы, что они вот этот фильм сняли и напомнили нам о том, что у нас был Василий Зайцев. Вот,
просто понимаешь, есть желание пойти легким путем. Вот то, о чем я хотел сказать. Вот давайте возьмем ремейк, сделаем, что придумывать, понимаешь? И все. И на этом, как говорится, возьмем себе небольшой такой вот морально-политический капиталис. Ну, я говорю про создателя этого фильма. Я не очень добро, вот все-таки отношусь положительно к подобным вещам. Я считаю, что действительно там огромная кладовая каких-то трагических, великолепных историй, драматических, может, даже комических в каком-то смысле. Там миллионы
людей.
Возьмем
любого героя Советского Союза, их список есть. Это готовый сценарий, вот его боевой путь, любого героя Советского Союза, это готовый сценарий. Садись и пиши, и снимай.
Как ты сказал, вот как раз уже перед программой ты такой замечательный провел такое, так сказать, сравнение. Сколько людей должно было бы пройти на Параде Победы?
Да, это я где-то читал, что 10 000 человек прошло на Параде Победы, и парад длился 45 минут, по-моему. Если бы все, кто на этой войне погиб, солдаты, кто-то подсчитал, прошли маршем вот по Красной площади, то этот парад бы занял около 40 дней. Представляешь себе, вот да. какие колоссальные потери понесла наша страна, только бы боевые.
И по большому счету, каждый из этих людей достоин своей истории. Вот согласись. Да. Ну вот, наверное, на этой ноте мы заканчиваем нашу программу. И я думаю, Дим, надо поздравить наступающим праздником людей.
Конечно, поздравляю. Прежде всего, конечно, ветеранов, если кто слушает нас, кому посчастливилось дожить до этого великого дня. Вам огромный низкий поклон, труженикам тыла, всем, кто чье детство выпало на эти страшные годы, и всем, у кого кто-то из родных, близких воевал, и вообще всем, кто помнит эту дату. Всех вас с огромным этим большим нашим праздником, и чтобы нам, не дай бог, никогда больше не пережить такой войны.
Поздравляем вас с наступающим 70-летием Победы. Мирного нам всем неба. Это были Дмитрий Голованов и Олег Тихомиров. Всего доброго.
До свидания.
Бюро журналистских расследований.